Томительно длинными казались Григорию, уходившие на передвижение дни, еще более долгими были нескончаемые зимние ночи. Времени, чтобы обдумать настоящее и вспомнить прошедшее, было у него в избытке. Подолгу перебирал он в памяти пролетевшие годы своей диковинной, нехорошо сложившейся жизни. Сидя на санях, устремив затуманенный взор в снежный простор, исполненный мертвого безмолвия степи, или лежа ночью с закрытыми глазами и стиснутыми зубами, где-нибудь в душной, переполненной людьми комнатушке, думал все об одном – об Аксинье, больной, обеспамятившей, брошенной в безвестном поселке, о близких, оставленных в Татарском. Там на Дону была советская власть, и Григорий постоянно с тоскливой тревогой спрашивал себя, неужто будут за меня терзать маманю или Дуняшку? И тотчас же начинал успокаивать себя, припоминал не раз слышанные в дороге рассказы о том, что красноармейцы идут мирно и обращаются с населением занятых станиц хорошо. Тревога постепенно угасала, мысль, что старуха-мать будет отвечать за него, уже казалась ему невероятной, дикой, ни на чем не основанной. При воспоминаниях о детишках на секунду сердце Григория сжималось грустью. Он боялся, что не уберегут их от тифа, и в то же время чувствовал, что при всей его любви к детям, после смерти Натальи, уже никакое горе не сможет потрясти его с такой силой. В одном из сальских зимовников они с Прохором прожили 4 дня, решив дать лошадям отдых. За это время у них не раз возникали разговоры о том, что делать дальше. В первый же день, как только приехали на зимовник, Прохор спросил: «Будут наши на Кубани держать фронт или потянуть на Кавказ? Как думаешь?» «Не знаю, а тебе не все равно?» «Придумал тоже. Как же это мне могёт быть все равно? Это к нас загонят в басурманские земли куда-нибудь под турка, а потом и пой репку там». «Я тебе не Деникин, и ты меня об этом не спрашивай, куда нас загонят», — недовольно говорил Григорий. «Я потому спрашиваю, что поимел такой слух, будто на речке Кубани сызнова начнут обороняться, а к весне тронутся во своясы». «Кто это будет обороняться?» — усмехнулся Григорий. «Ну, казаки и кадеты, а кромяк тоже». «Дурацкие речи ведешь. Повылазил у тебя, не видишь, что кругом делается. Все норовят поскорее удрать, кто же обороняться-то будет?» «Ох, парень, я сам вижу, что дел наше табак, а все как-то не верится», — вздохнул Прохор. «Ну, а на случай, ежели придется в чужие земли плыть или раком полость, ты как, тронешься?» «А ты?» «Мое дело такое, куда ты, туда и я. Не оставаться же мне одному, ежели народ поедет». «Вот и я так думаю. Раз уж попали мы на овечье положение, значит, надо за баранами держаться. Они баран-то иной раз черти куда с дуру прут. Нет, ты эти побаски брось, ты дел говори. Отвяжись, пожалуйста. Там видно будет, чего мы с тобой раньше времени ворожить будем. Ну и аминь. Больше пытать у тебя ничего не буду», — согласился Прохор. Но на другой день, когда пошли убирать лошадей, снова вернулся к прежнему разговору. «Про зеленых ты слыхал?» — осторожно спросил он, делая вид, будто рассматривает держак вил тройчаток. «Слыхал дальше что?» «Это еще какие такие зеленые проявились? Они за кого?» «За красных». «А с чего же они зелеными кличутся?» «Чума их знает. В лесах хоронятся должно от этого и кличка». «Может, и нам с тобой позеленеть?» После долгого раздумья несмело предложил Прохор. «Что-то охоты нету». «А кроме зеленых нет никаких таких, чтобы к дому поскорее прибиться? Мне-то один черт, зеленые или синие, или какие-нибудь там яично-желтые, я в любой цвет с дорогой душой окунусь, лишь бы этот народ против войны был и по домам служивых спущал». «Потерпи, может, и такие проявятся», — посоветовал Григорий. В конце января, в туманный ростепельный полдень, Григорий и Прохор приехали в Слободу Белую Глину. 1015 беженцев сбилось в Слободе, из них добрая половина больных сопняком. По улицам в поисках квартир и корма лошадям ходили казаки в куцах английских шинелях, в полушубках, в бешметах разъезжали всадники и подводы. Десятки истощенных лошадей стояли во дворах возле яслей, уныло пережевывая солому. На улицах, в переулках виднелись брошенные сани, обозные брички, зарядные ящики. Проезжая по одной из улиц, Прохор всмотрелся в привязанного к забору высокого гнедого коня, сказал: «А ведь это кума Андрюшки конь. Стало быть, наши хуторные тут». И проворно соскочил с саней, пошел в дом узнать. Через несколько минут из дома, накинув в напашку шинель, вышел Андрей Топольсков, кум и сосед Прохора. Сопровождаемый Прохором, он степенно подошел к саням, протянул Григорию черную, провонявшую лошадиным потом, руку. «С хуторским обозом едешь?» — спросил Григорий. «Вместе нужду трепаем». «Ну, как ехали?» «Езда известная. После каждой ночевки людей и лошадей оставляем. Старик ты мой, живой-здоровый?»